и бойцы все это читали. Кстати, Луи Жаколио с его сногсшибательными приключениями, тайнами и браминами не производил на бойцов никакого впечатления. Все это неправда, в жизни такого не бывает. А самыми популярными, по нескольку раз перечитываемыми вещами были «Домик в Коломне», «Сказка про балду» и чеховский «Ванька Жуков». Особенно огорчало солдат то, что письмо так и не дойдет до дедушки. Сагайдак, наиболее близко принимавший к сердцу все прочитанное, возвращая мне книжку, сказал даже: «И хоть бы обратный адрес догадался написать, а то что же это? И не туда, и не сюда. Обидно же». Сагайдак вообще относился ко всему прочитанному как к чему-то действительно происшедшему. И очень сокрушался, если понравившийся ему герой вдруг умирал или если с ним случалось что-нибудь плохое. Интересовало его и то, как это вот писатель пишет, и как это он может сразу за нескольких людей думать и разговаривать. Особенно поразила его чеховская каштанка. Подумать только, как будто сам в собачьей шкуре побывал, а? И чего она думает, и чего делает, все знает. Тютелька в тютельку. И вот, оказывается, должен приехать настоящий писатель. «А что же он будет у нас делать?» — спрашивали бойцы. «Посмотрит, как мы живем, воюем», — отвечал я, «а потом напишет. Про нас, про вас. И про вас. Может, и про меня, если найдет интересным». «И куда же?» «В газету». «В газету, в журнал, а может, и отдельной книжкой». Вот так вот про Сагайдака, про Казаковцева, про Шушурина и прямо в книгу. Прямо в книгу. Интересно. Сагайдак долго сидел молча, наморщив свой непривычный еще к морщинам лоб. Потом спросил: «А вот скажите, товарищ старший лейтенант, как же это он, ну вот, обо мне захочет, например, написать? Про что же он может написать? Ну, о том, как ты, например, позавчера вместе с Шушуриным мины во вражке ставил. А он откуда знает? Ты ему расскажешь». «Так я ж наврать могу». Все рассмеялись. «Чего вы смеетесь?» Сагайдак даже обиделся. «Ну не позавчера, а первый, скажем, раз, когда я мины ставил. Так я ж чуть, да что говорить, дрейфил, дай бог как. А расскажу я ему об этом?» «Нет, и ты не расскажешь, и никто не расскажет. Вот, а вы смеетесь». «А он и сам догадается», — вставил Шушурин. «Если писатель хороший, так сам догадается. Правда ведь, товарищ инженер?» Шушурин был наиболее развитым из всех бойцов. Он окончил семилетку, работал долгое время слесарем на одном из крупных заводов, довольно много читал, в моем взводе исполнял обязанности замполита. Сагайдак, совсем молодой деревенский парень, был его корешком, воспитанником, так сказать. Оба были комсомольцами и на все задания ходили вместе, так уж было заведено. Для Сагайдака Шушурин был авторитетом. Но даже его суждения он никогда не принимал на веру. Все ему надо было доказывать. Так и сейчас. «Догадается». «А как он догадается, если на собственной шкуре не испытал? Он ведь и мины живой не видал. Писатель, может, и хороший, а сапер никакой». Сагайдак торжествующе оглядел всех нас. Шушурин не сдавался. «Лев Толстой вот с Наполеоном не воевал. А как про ту войну написал, а?» «Так то ж Лев Толстой». «А может, и к нам Лев Толстой приедет? Новый какой-нибудь, почем ты знаешь?» Сагайдак не нашелся, что ответить. Но по выражению его лица было видно, что он остался при своем мнении. На этом спор кончился, надо было идти на задание. На следующий день я не без удивления обнаружил у бойцов подворотнички, а в землянке был наведен такой порядок, что даже глазам не верилось. Лопаты все смазаны, винтовки в пирамиде, Котелки вычищены и развешаны по гвоздикам. А на стенке, кроме плаката «Бей насмерть» с изображением стреляющего пулеметчика, появилось несколько открыток с видами Москвы и почему-то Ласточкиного гнезда в Крыму. Но писатель так и не приехал. В полку поговорили-поговорили о нем и перестали. Затишье кончилось, началось наступление. Это после того, как немцы отвергли наш ультиматум. Командир полка вызвал всех командиров к себе и давал задания. Командиры слушали и молчали. Людей в полку не хватало, а задание было серьезное. Каждому казалось, что его задание особенно сложно, сложнее, чем у других. Мне тоже так казалось. Во взводе 7 человек, а нужно в каждый батальон дать по 2 бойца и отрыть к тому же заваленный ход сообщения к застрявшему танку. Танк этот, подбитый 34-ка, стоял как раз посредине нейтральной зоны, и вот уже сколько времени из-за него шла война. Сейчас он был у немцев. Приказано отбить. От нас к танку тянулся ход сообщения, довольно глубокий, но основательно разбитый. В 2-3 местах его завалило. Земля промерзла, лопатой ничего не сделаешь. Лучше всего было бы эти места подорвать, но это выдало бы нас и могло сорвать наступление. Предстояло всю ночь кайлить киркой под самым носом у немцев. А кому? Ко мне подошел капитан Барщ, помощник начальника штаба. Мы с ним прибыли в полк в один и тот же день, и поэтому, возможно, он благоволил ко мне. «Пришло 12 человек пополнения», — шепнул он мне. «Иди скорее в штаб, возьми себе 3, пока не расхватали комбаты». Я помчался в штаб. Дежурный куда-то вышел. В тесной, невероятно натопленной землянке, заполнив ее до предела, стояли и сидели бойцы. Их еще не переодели, и вид у них, в основном это была молодежь 24-25 годов рождения, был разношерстный и далеко не воинственный. Я отобрал 3 постарше, отвел их в распоряжение саперов, а сам вернулся к командиру полка. После совещания зашел в нашу землянку. Бойцы уже были готовы, новички переодевались, пополнению давалось все новое, от нательной рубахи до тулупа и валенок. Стоя у печки и прыгая на одной ноге, влезали в подштанники. Земляные работы требуют большой физической силы и выносливости. Поэтому я с чисто профессиональной стороны рассматривал новичков. Двое были ничего, достаточно мускулистые и, очевидно, привыкшие к физической работе. Третий же – тонкорукий и узкогрудый, с выдающимися лопатками. Меня мало обрадовал. Такой после 10-й лопаты скиснет. Я решил оставить его стеречь землянку. Все до единого уходили на передовую. Но в последнюю минуту оказалось, что один из моих бойцов, Филиппов, вывихнул руку, и я вынужден был оставить его, а не новичка. Я отозвался Гайдака и Шушурина. «Придется мне сегодня вас разлучить. Новичков в батальоны не пошлешь. Кому-то из вас надо с ними идти на ход сообщения». «Что ж поделаешь», — вздохнул Шушурин. «Кому ж куда?» Сагайдак был рекордсменом земляных работ, поэтому я направил его на ход сообщения. «Закругляйся там, хлопцы!» — крикнул он все еще возившимся у печки новичкам. «Слышь, а то копаются точно на свадьбу!» Голос у него был недовольный. Видно было, что компания его мало устраивала. Я пошел к дивизионному инженеру уточнять задание по разминированию. Когда вернулся, в землянке никого уже не было. Один только помком взвода казаковцев сидел за столом и, слюняве карандаш, от этого усы у него всегда были с лиловым оттенком, переписывал начисто сведения о пополнении. «Теперь нас никто уже не обманет, товарищ инженер. Собственного бухгалтера заимели».
«Какого бухгалтера?»
«А вот этот. Из новеньких, в плащ-палатке пришел. Бухгалтер, оказывается. Вот смотрите», — он указал на листок. «Масляев Николай Иванович, 1911 года рождения, русский, уроженец города Москвы, образование высшее, незаконченное. 3 курса финансово-экономического института». «Видали?» «Да, он там накопает». Я не был поклонником бойцов с высшим образованием, даже с незаконченным. Был у меня один такой, тоже что-то вроде экономист. Попал ко мне во взвод и сразу же попросился на должность писаря, хотя у меня такой сроду не было.
«Так сделайте!» — он даже удивился. «Я вам всю отчетность на такую высоту поставлю, что вы только ахнете!»
Попросив разрешения закурить, он стал сетовать на тех командиров, которые по неразумению своему используют специалистов на черной работе, и тут же признался, что очень обрадован встрече со мной, человеком интеллигентным, который, конечно же... Я перебил его и в самых вежливых выражениях дал понять, что писарь мне абсолютно не нужен, а всю отчетность на необходимую высоту поднимает помком взвода. На этом разговор кончился. Пробыл у меня этот экономист около 2 недель. Из них 10 дней проболел ангиной, потерял лопату. 5 раз приходил ко мне жаловаться на бойцов, которые съели привезенные им с собой сало и обложили еще его матом. Одним словом, так надоел мне, что я отправил его на левый берег с запиской помощнику командира полка по хозчасти. Пусть делает с ним, что хочет. Там его тоже кто-то обидел, и кажется, довольно основательно, так как он попал в медсанбат. Что дальше с ним случилось, не знаю. Но так или иначе, открытие Казаковцева не очень меня обрадовало. Только на следующий день, вечером, увидал я своих саперов. Усталые, но довольные. Танк удалось захватить, и сейчас под ним стоял уже наш пулемет. Они сидели в своем блиндаже и, балагурии весело переругиваясь, чистили оружие. Потерь во взводе не было, только слегка царапнула пуля Шушурина, и настроение у всех было приподнято, как и всегда после удачно проведенной операции. Когда я вошел, Сагайдак с азартом и замашками настоящего командира отделения, которым он еще не был, но мечтал стать, объяснял Масляеву и другому круглолицому, все время смотревшему ему в рот новичку, как надо разбирать винтовку. С часами на руках он стоял над ними, а те, торопясь и путая части, пытались ее собрать. «Новичков вот обучаю, товарищ инженер. Военный справит, так сказать. Ну и как?» «Да ничего».
«Автоматизма, вот, говорит, у нас нет», — вздохнул Масляев. Он держал в руках затвор, и, как все новички, свернув его, никак не мог повернуть обратно. Обе руки у него были обмотаны бинтами. «Что это у вас?» — спросил я.
«А это от кирки», — улыбнулся Масляев. «С непривычки». «Мозоли натер», — пояснил Сагайдак. «Руки-то городские. А вообще...» — он наклонился ко мне. «Могу доложить, работали хлопцы справно. Жаловаться нельзя». Масляев опять улыбнулся. У него была приятная улыбка, от которой его худое, со впалыми щеками небритое сейчас лицо сразу как-то засветилось. Лицо его нельзя было назвать красивым, в нем была какая-то неправильность, которую трудно сначала было уловить, то ли слишком короткая верхняя губа, обнажавшая зубы, то ли несимметричные брови, и в то же время оно чем-то привлекало, вероятнее всего, глазами, серьезными, чуть-чуть ироническими, отчего, когда он говорил, казалось, что он над вами подсмеивается. На вид ему было 30. Вчера он показался почему-то значительно старше. И ничего бухгалтерского в нем не было.
«Вы впервые на фронте?» — спросил я.
«Вроде как впервые».
«Как это понимать, вроде?»
«Так близко от немцев, во всяком случае, впервые».
«Ну и как?»
«Так себе», — неопределенно сказал он, и все рассмеялись, Масляев тоже. Я посидел, покурил, выслушал рассказ Сагайдака, он вообще не прочь был поговорить, о какой-то стычке с артиллерийскими разведчиками на передовой из-за блиндажа. И, уходя, попросил кого-нибудь из солдат пройти со мной. От разорвавшейся мины перекосило дверь землянки, и в щель страшно дуло, надо было исправить. Солдаты уже разулись, один только Масляев возился еще с чем-то в углу.
«Ну как вам, Сталинград?» — спросил я его, когда мы вышли.
«Да как вам сказать? Не таким я его себе представлял».
«А каким же?»
«Каким?» — он на минуту задумался. «А бог его знает, не могу сейчас объяснить, с мыслями еще не собрался. А все-таки не выйдет сейчас, товарищ инженер. Слишком все это свежо, что ли, не знаю».
Мы довольно быстро поправили дверь. По окончании работы я предложил ему стакан чаю. Он отказался, спать, мол, хочется.